Вечер. С вами я, Анастасия Клименко. Это программа «Бизнес-взгляд». У нас сегодня в гостях Игорь Демин, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо
всем.
Большое, что добрались до нас. Наверное, для начала хотелось бы узнать, как вы пришли в правительство, был ли это осознанный выбор. Расскажите немножко о своем профессиональном пути.
Пришел в правительство Московской области, точнее в наше ведомство, я ровно 5 лет назад. Как раз это случилось в апреле. Конечно, выбор осознанный, я не попал туда просто чтобы попробовать. Да? Это был осознанный выбор.
Министерство уже было, но
Министерство
только...
уже существовало, ему было чуть больше полугода, или даже, может быть, и не было полугода. В общем, оно было достаточно молодое, там вся команда была новая, руководители набирали себе штат людей, которым можно доверять, на которых можно положиться. Ну и так, как говорится, сошли звезды, что мне выпала возможность оказаться в этой команде. Вот уже 5 лет я в ней, в общем-то, ни дня об этом не жалел, несмотря на все сложности и тяготы такой работы. При этом безумно интересная работа. То, что было в начале нашего общего пути, нашей команды, то, что сейчас, это, как говорится, две большие разницы. Сравнивать темп, объемы работы, качество работы, которое было 5 лет назад, просто и сейчас просто невозможно. Это совершенно разные планеты просто.
Угу. Но все-таки расскажите, как создавалось министерство, для чего оно создавалось, какая ваша роль в его развитии?
Министерство образовалось из нескольких других ведомств, которые существовали на тот момент. Это Министерство внешних связей, Министерство промышленности Московской области. И часть функций в наше министерство попала из Министерства экономики. То есть мы такой некий гибрид, который представляет из себя такой областной МИД, областной Минпром без торга, потому что торговля в отдельном ведомстве. И часть функционала Министерства экономического развития. Если сравнивать с федеральным уровнем, то вот мы некий такой гибрид регионального пошиба. Соответственно, и функции у нас очень специфические. Поэтому название такое достаточно длинное и не всегда понятное простому обывателю. Но, наверное, оно действительно отражает максимально суть нашего ведомства.
Угу. Ну, тогда можно объяснить инвестиции, инновации, что это значит?
Основа развития экономики любого субъекта – это прежде всего бизнес, да? Это налоги, это рабочие места, это комфортная среда для обитания жителей, граждан. И Министерство инвестиций, включая в себя в полномочия Министерство экономического развития, если бы оно такое существовало на региональном уровне, и Министерство промышленности, отвечает за помощь, поддержку предпринимателей как малого бизнеса, среднего, так и крупного, для реализации своих проектов на территории региона. Соответственно, основной наш функционал – это предоставление различных мер поддержки для бизнеса, развитие этого бизнеса, помощь в реализации проекта, всесторонняя. Ну и, конечно, поддержка существующих промышленных предприятий. Это тот функционал, который можно причислить к минпромовскому функционалу, который у нас есть. Это тоже огромный блок работы. У существующих предприятий оказывается масса вопросов, иногда и проблем, которые необходимо решить. И вот мы как раз и существуем, в том числе для того, чтобы решить насущные проблемы текущих предприятий. Не только тех проектов, которые пока в инвест-фазе, в стадии реализации, но и предприятий, которые уже существуют на территории субъекта.
Расскажите о своей работе больше, чем вы занимаетесь, какие у вас блоки ответственности?
Несколько блоков. Скажу об основном, что делает мой блок в Министерстве инвестиций и инноваций. Это в первую очередь предоставление различных налоговых льгот. Вообще вариантов получения налоговых льгот на территории Московской области целых 5 штук. Это общий очень обширный перечень преференций и 5 вариантов их получения. Можно стать резидентом одной из особых экономических зон. Можно заключить соглашение с правительством региона или с нашим ведомством о реализации проекта и в рамках этого соглашения получить региональные налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество. Можно получить те же самые льготы, но чуть на меньшем сроке и чуть меньше в денежном выражении, просто в безусловном режиме, обратившись в соответствии с законодательством Московской области в свою налоговую инспекцию. Можно получить статус регионального инвестиционного проекта. И в конце концов можно заключить специальный инвестиционный контракт. Вот эти пять вариантов получения налоговых льгот, все они проходят через тот блок, который мне посчастливилось возглавлять. И плюс те новые мероприятия по поддержке предпринимателей, которые мы разрабатываем, тоже приходятся как раз на мой блок. Это не значит, что только я их разрабатывают и другие блоки, блок малого и среднего предпринимательства, блок промышленности. Но основные налоговые льготы, которые мы вводим на протяжении этих лет, их разработкой как раз занимается тот блок, который я возглавляю. Еще один большой блок работы – это создание особых экономических зон. В Московской области, когда я пришел, была всего одна особая экономическая зона, достаточно успешная, в Дубне, техника внедренческого типа, она существует с 2006 года, несколько лет к ряду признается Министерством экономического развития лучшей особой экономической зоной на территории Российской Федерации. Ну вот, за время работы нам посчастливилось поучаствовать в процессе, можно сказать, даже там относительно возглавить этот процесс, создание еще двух особых экономических зон. Первая особая экономическая зона была создана в Ступино, в городском округе Ступино Московской области, достаточно отдаленный район, и нам удалось сделать это без привлечения бюджетных источников финансирования. То есть был найден партнер, в собственности которого находились эти земельные участки, и мы вместе с этим частным партнером смогли реализовать проект создания еще одной особой экономической зоны. И третья зона, которая была создана за эти годы, это особая экономическая зона «Исток» во Фрязино, которая тоже достаточно успешно развивается. Но Дубна во многом благодаря тому, что это достаточно старая уже зона, зарекомендовавшая себя, вот уже несколько лет является лидером среди всех особых экономических зон Российской Федерации.
Вот расскажите, как не потеряться предпринимателю или инвестору во всем многообразии мер поддержек или того, что он может получить? Вот где ему найти ту информацию, как помочь инвестору? Может быть, есть какие-то сайты, форумы? Вот.
Безусловно, безусловно. Есть и инвест-портал Московской области, есть и сайт нашего ведомства, вся информация там размещена. Пока, к сожалению, это, кстати, одно из направлений текущей работы, связано с тем, что мы хотим информация, которая сейчас представлена в статичном виде, в виде презентаций, пусть красивых, пусть, наверное, нам кажется удобных для восприятия, но все равно действительно то многообразие мер поддержки, вот я вам говорю, только вариантов получения налоговых льгот 5 штук. Есть еще куча всевозможных субсидий, при других преференций, льготные займы, кредиты, согарантии по банковским кредитам и так далее. В общем, масса инструментов для поддержки. Действительно, запутаться в них достаточно просто. А выбрать для себя подходящий вариант порой бывает не так легко, как хотелось бы. Поэтому, конечно, вся эта информация размещена на наших сайтах, на интернет-портале investmosrec.ru и на сайте нашего ведомства. Но пока она там представлена в виде некой статичной информации. И сейчас мы работаем над тем, чтобы к Питерскому экономическому форуму в этом году представить новый сервис, упрощенный. Мы его назвали для себя калькулятор мер поддержки. Это тот сервис, который позволит инвестору, заинтересовавшись в Московской области, ответив на ряд несложных вопросов. Мы его реализовали по принципу 3×3, то есть у нас будет 3 блока по 3 вопроса. И вот ответив на 3 блока по 3 вопроса в каждом, тот, кто это сделал, получает на выходе исчерпывающую информацию о тех вариантах поддержки, которые доступны при реализации такого проекта, который он обозначил, отвечая на эти 3 вопроса. Таким образом, исчезает нужда изучить досконально все законодательство целиком, а сконцентрироваться только на том, что идеально подходит под этот проект. Вот сейчас мы такую функцию постараемся реализовать и на Питерском форуме ее презентуем, я надеюсь.
Да, это потрясающая новость. Но вот сейчас как инвестор может узнать какую-то информацию? Например, может быть, он может позвонить и узнать, на какие льготы он может претендовать?
Конечно, может и позвонить, можно позвонить напрямую в министерство, можно позвонить по номеру нашего колл-центра, В основном по номеру колл-центра звонят малые и средние предприниматели, которые интересуются мерами поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства. Это компенсация различных затрат, первого лизингового платежа, закупки оборудования и прочее. Они в основном являются клиентами этого колл-центра, и в основном они получают информацию по этой линии. Можно написать в ведомство, причем я бы всем рекомендовал не пытаться написать большое, красивое официальное письмо на имя министра или курирующего зама губернатора, который курирует наше ведомство, или на имя даже губернатора, а просто зашел бы на сайт нашего ведомства, зашел бы в раздел «Контакты», там представлена структура ведомства, и напротив каждого руководителя структурного подразделения, заместителя министра или начальника управления, указана его рабочая почта. Уверяю вас, что написав любому из указанных на нашем сайте контактов электронной почты рабочей, можно будет в течение там, суток-двух получить ответ. Ну, исключая выходные, все-таки выходные стараемся.
Да, майские сейчас праздники.
Знаете, я вот, например, получаю почту рабочую на все устройства, какие только можно представить, да, там от мобильного телефона до микроволновки с холодильником. И у меня всегда так свербит немножко, если я вижу, что пришло письмо, а я его вижу тут же. Я стараюсь, если ответ не нужно делать каким-то очень большим и проработанным, достаточно представить, сбросить какую-то презентацию, написать пару абзацев текста о том, что можно посмотреть и туда, посмотреть и сюда, изучить, и тогда вернемся к детальному обсуждению вашего проекта. Я стараюсь это сделать в любое доступное для себя время. Перед сном, не знаю, по пути на работу и обратно, выходной, не выходной. В общем, я обычно не делаю отличия от времени суток и дня недели и стараюсь максимально оперативно отреагировать. Не всегда на то есть возможности, не потому что лень ответить или не хочется, а просто потому что есть срочные поручения руководителей, есть срочные вопросы по работе, и откладываешь эти ответы чуть на попозже, ну или, по крайней мере, стараешься перебросить это своим сотрудникам, чтобы они отработали и ответили.
Правильно ли я понимаю, что инвесторы – это, ну и вообще предприниматели, которые могут получить какую-то поддержку, да, это не только те, у которых уже есть предприятие в Московской области, но и те, которые хотят что-то построить или сделать в Московской области?
Безусловно, я бы даже сказал, не только, а нисколько. И большинство мер поддержки, которые у нас реализованы, которые работают, они, в принципе, к ним можно применить такой принцип – преференция в обмен на инвестиции. Приносишь деньги в экономику Московской области, создаешь новые рабочие места, безусловно, высокооплачиваемые, со средней заработной платой, как минимум не ниже средней по этой отрасли на территории региона, имеешь право получить определенный набор преференций. Это и льготы, и субсидии, и льготные займы, и согарантии нашего фонда, и прочее, прочее. Поэтому, конечно, преференции направлены не только на действующие предприятия, даже не столько на действующие предприятия, сколько на новые инвестпроекты, на новых инвесторов, которые заходят на территорию субъекта.
На самом деле очень интересно, если бы вы могли поделиться каким-то реальным кейсом или предприятием, которое уже обращалось в министерство и вот получило какие-то льготы.
Ну, я вам так скажу, кейсов таких колоссальное количество. Сейчас мы какой-нибудь вспомним и расскажем. Я просто общие цифры даже назову. Сейчас у нас в активной фазе сопровождения перманентно находится порядка 1200 проектов. У нас есть специальная система учета этих инвестиционных проектов, причем, учитывая их великое количество, мы не заносим в эту систему проекты с объемом инвестиций менее 50 миллионов рублей. То есть вот 1200 проектов – это та цифра, которая неизменна уже несколько лет. Она, если увеличивается, то незначительно, но точно не уменьшается. Это количество проектов, которые реализуются в каждую единицу времени на территории Московской области. То есть это те проекты, которые находятся в активной инвестфазе. Это подбор участка, получение участка, начало строительства, получение исходно-разрешительной документации, там, завоз оборудования, запуск производства и так далее. Вот на вот этой инвестфазе 1200 проектов от 50 миллионов рублей каждый. Это колоссальный объем. Мониторить это в ручном режиме практически невозможно, поэтому, конечно, необходимо определенной информационной системы, мы стараемся их обновлять. Они иногда отстают от текущих реалий, да, не всегда соответствуют нашим потребностям, но без них было бы вообще невозможно. Говоря о конкретных кейсах, ну, у нас есть несколько компаний, даже не несколько, там, я бы сказал, несколько десятков компаний на территории Московской области, которые, можно сказать, являются нашими такими постоянными стратегическими инвесторами. И даже не в силу объема инвестиций, хотя есть и те, кто действительно инвестирует огромные суммы практически ежегодно, а в силу постоянства выбора Московской области для наращивания и наращивания своих производственных площадей. Например, всем известная компания «Керамо Марацци», которая производит керамический гранит, плитку для ремонта, да, для отделки, реализовала уже 5 проектов на территории Московской области. «Керамо Марацци» вообще, в принципе, признана ведущей на российском рынке по производству керамической плитки. И первый завод в Ступинском районе, в деревне Малино, был запущен в начале 2006 года. Был достаточно давно. И коллеги, проработав длительное время на российском рынке, пришли к выводу, что необходимо развивать свое производство, и начали запускать все новые и новые линии. И вот уже пятый цех, который они построили, открываться будет в этом году. То есть каждый раз это объем инвестиций порядка 1,5 миллиардов рублей в новую линию. Это там 50-100, иногда 150 новых рабочих мест. И на данный момент вот на предприятии в Ступино работает уже более 500 человек, реализовано 5 новых цехов, разные продукции и так далее. Есть инвесторы, которые работают вообще абсолютно в разных сферах. Например, есть крупная компания Victoria Estate. У этой компании есть и собственный индустриальный парк, и тепличное хозяйство. И компания активно участвует в реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуя проекты по модернизации систем теплоснабжения, например, на условиях государственно-частного партнерства. То есть это такая всесторонняя организация, которая старается инвестировать в разные сферы, используя разные механизмы, начиная от банальных налоговых льгот, заканчивая механизмом государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Есть и такие инвесторы. Поэтому, конечно, для нас важно, когда предприятия, компании, единожды выбрав Московскую область, не разочаруются в ней, продолжают инвестировать и развивать свое производство именно у нас.
Ну, на самом деле, не хотелось бы говорить про, там, не знаю, санкции или кризис, но вот я подумала, что это можно с положительной точки зрения рассказать. Вот Саровар... Как его
Олег зовут? Сирота?
Да, Сирота. Я знаю, что он у него производство в Московской области находится, и вот предприятие развивается благодаря санкциям, и у нас есть русский сыр. Вот можно рассказать, мне кажется, про этот кейс, что делают производство в Московской области.
Безусловно, но это немножко не наша сфера, не сфера нашего ведомства. Uh-huh. Это такими проектами занимается Министерство сельского хозяйства Московской области. Оно входит uh-huh. в наш блок ведомств, uh-huh. который курирует заместитель председателя правительства Хромов Вадим Валерьянович. Безусловно, мы тоже с коллегами взаимодействуем в рамках таких проектов, но те преференции и ту помощь в реализации проекта, который получал uh-huh. Олег, со своим проектом развития сыроварни в Истринском районе, они, конечно, все шли по линии Минсельхоза, поэтому этот uh-huh. яркий пример я не упоминаю. Uh-huh. Еще плюс ко всему, он достаточно уже такой заезженный, да, все про него знают. И он уже такая медийная личность, засветился во всех телепередачах и телеканалах. Вот, поэтому, наверное, о нем нет смысла говорить. Но, конечно, да, вы правы, важно. Вообще в среде инвесторов, да, вот в бизнес-среде по бизнесу и любые заверения органов государственной власти о том, что приходите к нам, у нас просто замечательно, лучше всех, и все великолепно, и все будет реализовано, они всегда все равно встречают ну, такую осторожную реакцию со стороны бизнеса, поскольку есть там какое-то такое, может быть, зря, но распространенное мнение о том, что от государства не всегда стоит ждать чего-то хорошего, полезного для развития бизнеса в том числе. И тут важно так называемое сарафанное радио, да, когда один крупный инвестор из какой-то страны заходит на территорию региона, реализует проект успешно, он видит поддержку со стороны региональных властей, он видит, что все преференции получить можно, что они работают, что они действительно помогают развивать бизнес, и он делится этой информацией со своими партнерами в родном государстве, здесь. Все видят, что этот кейс, как вы говорите, положительный, успешный, и тоже берут пример и выходят на подмосковный рынок.
Используются ли какие-то новые технологии при работе? Там, не знаю, может быть, Agile или AMCRM? Вот. Что-то помогает?
Однозначно ответить на этот вопрос крайне сложно. Мы вообще, я начну издалека. Во-первых, да, сначала скажу, что да, стараемся использовать современные подходы, CRM-системы и так далее. Но специфика работы, она, как бы банально не звучала, настолько необычна, что я каждый раз вот сталкиваюсь, вот работая 5 лет, иногда сталкиваюсь с тем, что кто-то из моих коллег, которые со мной вместе работают в моем блоке, покидают наше место работы, слава богу, это было не так часто, и необходимо нанять нового специалиста на освободившееся место. И проводя собеседование с соискателями, я долгое время никак не мог внятно объяснить, чем же мы занимаемся. Потому что понять всю специфику работы можно лишь проработав, ну, как минимум полгода. Спросите любого сотрудника, ну, например, я про свой блог буду говорить, в нашем ведомстве, чем он занимается, и он, человек со стороны, наверное, не сможет доходчиво объяснить, в чем заключается его работа. То есть общие слова о том, что мы предоставляем какие-то меры поддержки, помогаем, развиваем, содействуем инвестициям и прочее, безусловно. Но если опускаться до конкретных вещей, те ответы, которые можно получить, они будут непонятны стороннему человеку. И с вот этой вот безумной спецификой работы связано то, что применять различные современные бизнес-подходы, там, как вы сказали, Agile там, и прочее, достаточно проблематично. Они не адаптированы для госслужбы и тем более не адаптированы для госслужбы в том секторе, в котором мы ею занимаемся. Безусловно, переход на современные методы и принципы ведения работы, они, этот переход все равно осуществляется. И многие наши коллеги в других ведомствах переводят государственные услуги в электронный вид. Да, нам всем с вами уже стало гораздо удобнее пользоваться различными госуслугами. Да, есть портал РПГУ, зашел, заказал то, заказал все, заказал загранпаспорт, не знаю, записался в ЗАГС на подачу заявления, все что угодно. Но ту поддержку, которую мы оказываем бизнесу, ее очень сложно загнать в какие-то узкие рамки получения услуги. Потому что любой проект, он уникален, и всегда есть нюансы. И загоняя в какой-то стандартизированный коридор принципы прохождения заявки от инвестора, мы отсекаем много тех, кто не подходит под основные параметры. Иногда надо делать отступление. Поэтому внедрение такого рода подходов и переход на предоставление ряда услуг в электронный вид достаточно сложен в нашей сфере, но мы, безусловно, над этим работаем, потому что без этого просто невозможно справиться с огромным валом тех потребностей наших инвесторов, которые приходят в регион. И понятно, что наша задача в первую очередь сейчас сделать пребывание в регионе комфортным. А чтобы сделать пребывание в регионе комфортным, надо сделать удобным условия получения преференции. Вот над этим мы тоже очень активно стараемся работать.
Ну, тогда мне хотелось бы тоже поинтересоваться, какие еще есть как это сказать,
преференции?
Да.
Ну, как еще раз я говорю, их достаточно много, кроме налоговых льгот, это различные программы субсидирования части затрат на инженерную инфраструктуру. Сейчас мы пытаемся ввести субсидию на компенсацию части процентной ставки по кредиту, полученному на реализацию нескольких видов проектов. Это будет, скорее всего, реализовано в сфере гостиничного бизнеса, в сфере офисного строительства, может быть, еще в ряде каких-то сфер. Это услуги нашего гарантийного фонда, который предоставляет СО-гарантии по банковским кредитам. Это услуги Фонда развития промышленности Московской области, который выдает дешевые займы под 5% на 5 лет. Это субсидия на возмещение затрат на обновление оборудования на предприятии. Эта субсидия работает только для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну и ряд других таких более специфических услуг, сервисов, которые мы предоставляем.
На самом деле, вот интересно, какие больше компании обращаются? Малый, средний бизнес?
Если брать просто в количественном выражении, конечно, субъектов МСП, малого и среднего предпринимательства, гораздо больше, чем крупного бизнеса, но их просто больше. И для них часто поддержка является более важной, ну, чем для крупного бизнеса. Поэтому просто в выражении количественном, конечно, это субъекты малого и среднего предпринимательства. Но если, например, проранжировать эти обращения, например, по объему инвестиций, которые будут осуществлены благодаря предоставлению поддержки с нашей стороны, то тут, конечно, наверное, крупный бизнес возьмет верх, поскольку есть масса проектов с объемом инвестиций там 3, 4, 5, 10 миллиардов рублей, который перекрывает несколько сотен или тысяч маленьких проектов стороны субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому в количественном выражении, конечно, МСП, ну а в денежном выражении, да, это крупный бизнес, конечно.
Где больше всего развито предпринимательство, в каких городах лучше?
Опять Московской области. Если мы говорим про малое предпринимательство, то это, конечно, высокоурбанизированная территория Московской области. Это Балашиха, это Реутов, это Подольск, это, безусловно, Красногорск, ну и прочие города, где живет изрядное количество жителей, Химки. Но у ряда территорий есть своя специализация. Вот мы, например, сейчас планируем подать в скором времени заявку на создание новой особой экономической зоны в Каширском районе. Городской округ Кашира, он достаточно удаленный от МКАД, но при этом имеет ряд серьезных преимуществ, и у нас есть там территория, которая обеспечена большим объемом электроэнергетики, и мы планируем создать там такой кластер энергоемких производств. Это центр обработки данных, это и, ну, и ряд других производств, которые требуют большого потребления электроэнергии. Вот там создаем еще одну особую экономическую зону. Есть предприятия, которые работают в сфере высокоточной электроники, да, есть города Подмосковья, где исторически развито такое направление, там, например, Фрязино, Щелково и так далее. В Щелковском районе у нас, например, расположено производство спутников компании «Газпром космические системы», которые производят спутники связи. Есть, безусловно, наукограды, да, 8 из 13 наукоградов Российской Федерации расположены в Подмосковье. И есть та же самая Дубна с особой экономической зоной, в которой уже больше 150 резидентов, и там компетенции достаточно высокие того персонала, который там проживает. Поэтому есть там Пущино, где сильные компетенции в сфере биофармацевтики, ну и прочее. То есть, конечно, есть какая-то кластеризация, есть какое-то тяготение той или иной территории к определенным компетенциям. Uh-huh. Я имею в виду компетенциям людей, которые там проживают. Ну, так исторически сложилось. Поэтому, отвечая на этот вопрос еще раз, да, что, конечно, большинство малого и среднего предпринимательства оседает там, где есть много жителей, где можно предоставлять услуги. А промышленное производство разбросано по территории всей Московской области, от, не знаю, Ликино-Дулево, где производятся автобусы, до Ступино, где производят, например, зубную пасту.
Вот градостроительство и земельный вопрос – это всегда такая, мне кажется, головная боль инвесторов и предпринимателей. Вот что для этого предприняло правительство Московской области?
Да, соглашусь, что основные проблемы и такие камушки, которые встречаются на пути любого инвестора, который реализует проект на территории любого субъекта, это получение всего вороха, это исходно-разрешительная документация. поскольку вожделенное разрешение на строительство или разрешение на ввод в эксплуатацию — это такая верхушка айсберга, это финальный документ, который позволяет считать инвестфазу проекта законченным и приступить уже к производству продукции. Этому предшествует огромное количество всевозможных согласований. И для того, чтобы упростить и сделать эту процедуру комфортной для бизнеса в Подмосковье, мы несколько лет назад создали специальный центр содействия строительству. Это не наша инициатива, да, не будем брать на себя эти заслуги. Это инициатива нашего стройблока правительства, Министерства строительного комплекса, Министерства жилищной политики, глав архитектуры Московской области. И вот этот вот центр содействия строительству существует в виде постоянно действующей межведомственной комиссии, возглавляет которую заместитель министра строительства, и объединяет под собой более 10 разных ведомств в сфере стройки. То есть это и глав архитектура, комитет лесного хозяйства, Главное управление культурного наследия, Минстрой, Минжилищной политики, ну и прочие-прочие ведомства, которые так или иначе участвуют в процессе предоставления исходно-разрешительной документации при создании какого-то объекта капитального строительства на территории субъекта. Объединив всех в одном месте, собрав с этих ведомств энное количество сотрудников, которые сели в одном едином офисе и находятся под началом одного человека, мы добились того, что инвестору достаточно прийти в этот центр содействия строительству, обозначить и объяснить, какого рода проект он собирается реализовать. В течение 14 дней центр содействия выдает градостроительную проработку этого земельного участка, из которой видны все подводные камни, которые могут вылезти в процессе согласования исходно-разрешительной документации. И по факту подготовки этой градостроительной проработки уже составляется специальная дорожная карта, по которой можно в дальнейшем идти, не опасаясь, что возникнут какие-то сложности при ее прохождении, поскольку она согласована с вот этими там ведомствами, которые находятся внутри этого ЦСС, центра содействия, и процесс становится более комфортным для инвестора, он приходит только в одну точку, ему не надо сходить сначала в, не знаю, Минстрой, потом в комитет лесного хозяйства, потом снова вернуться в Минстрой, потом пойти в главархитектуру. Вот этой беготни больше нет, все в одном месте, достаточно удобно и сопровождается персонально.
А есть ли еще какие-то сложности, с которыми может столкнуться инвестор, и решаются ли они?
Ну,
или это все очень индивидуально?
Знаете, да, это индивидуально, и большинство проблем можно решить, как раз-таки используя механизм вот этого центра содействия строительству. Если мы говорим о проблемах в части выхода на площадку, начала строительства, эти проблемы все как раз снимает наш центр содействия.
Угу. Тогда расскажите немножко о планах именно министерства, куда вы стремитесь.
Планов, как обычно, громадьё. Первое, к чему мы всегда стремимся, это расширение перечня преференций, которые мы предоставляем для инвестора. Поскольку, несмотря на ту колоссальную работу, которая была проделана за эти 5 лет, все равно остаются сферы, не закрытые нашими мерами поддержки. И ряд бизнес-инициатив не находит подходящих для них преференций. Поэтому мы стараемся закрыть эти белые пятна, закрыть эти ниши. Сейчас активно развивается электронная торговля. Мы вот сейчас прорабатываем варианты, как поддержать, как сделать так, чтобы эта электронная торговля активнее всего развивалась именно в Подмосковье. Оптово-распределительные центры и так далее. То есть вот первая задача – это закрыть белые пятна, закрыть те сферы бизнеса, которые сейчас не охвачены нашим мерами поддержки. Второе направление – это сделать предоставление этих услуг более комфортным. Это как раз, вот возвращаясь к разговору о калькуляторе мер поддержки, это первая ступенечка, это интерактивная возможность интерактивно, быстро, понятно определить максимально подходящие для тебя варианты поддержки. Следующим этапом должно стать перевод в электронный вид предоставления части этих мер поддержки. И вот здесь, вот, как я уже говорил, для нас это достаточно сложно, поскольку есть куча всяких нюансов, и затянуть в узкий коридор с жесткими рамками каждого инвестора достаточно тяжело. Мы рискуем оставить за бортом изрядную долю тех, кому эта поддержка нужна, но он не попадет в те критерии, которые мы пропишем. Поэтому тут как раз очень важно не спешить, наверное, хотя, конечно, время не стоит на месте, надо вместе со временем ускоряться и вводить скорее такие вот упрощенные процедуры, но при этом оставить возможность получать эти преференции максимально широкому кругу инвесторов. Вот это второе направление. Ну и продолжать развитие, территориальное развитие региона. То есть, вот, как я сказал, у нас уже есть 3 особых экономических зоны. Мы собираемся создать еще 2 в этом году. Следующим этапом мы не прекращаем работу над созданием новых индустриальных парков. У нас их и так уже достаточно много. И мы занимаем лидирующую позицию в Российской Федерации по количеству этих индустриальных парков, технопарков. Но останавливаться на достигнутом не собираемся. Мы хотим внедрять новые механизмы для того, чтобы сделать эти территории индустриальных парков более привлекательным для инвесторов. Потому что сейчас индустриальный парк — это прежде всего инфраструктура. То есть для инвестора разница разместиться в индустриальном парке или за воротами этого индустриального парка, как правило, заключается в том, что в индустриальном парке территория и земля достанется ему дороже, поскольку, как правило, это частный бизнес. Но при этом он лишен необходимости заниматься согласовательными процедурами, например, по подключению инженерной инфраструктуры, электричества, газоснабжения, водоподведения, отведения, тепла и прочего. В этом бизнес управляющей компании индустриального парка. И таких парков мы создали достаточно. Хотя все равно не останавливаемся, продолжаем содействовать развитию еще большего количества парков. Теперь нужно сделать размещение на этой территории более интересным с точки зрения резидента этого индустриального парка. И мы планируем в этом году ввести льготы для резидентов индустриальных парков специальные. То есть сделать таким образом территорию этих парков более инвестпривлекательно, несмотря на более высокую стоимость земли в этом парке, нежели чем просто земли. Вот. Вот основные направления такие.
Вот следите ли вы за дальнейшей судьбой инвестора, который обратился, как у них проходит бизнес, лучше ли им стало, да, после оказания, да, каких-то поддержек, да, получения льгот?
Безусловно, так как применение преференций влечет за собой мониторинг по законодательству, влечет за собой мониторинг эффективности их применения, и нам необходимо отчитываться в том числе перед Московской областной думой об эффективности применения мер. И мы в любом случае, даже только благодаря этому, обязаны следить за тем, что происходит с этим бизнесом после того, как он получил эти меры поддержки, и понимать, как это оказало влияние на экономику Московской области. То есть сейчас мы предоставили налоговые льготы, то есть получили некие выпадающие доходы бюджета Московской области, часть налогов этот инвестор не доплатил, что позволило ему быстрее развиться. К чему это привело через 2-3 года? Он создал новые рабочие места, он реализовал еще один проект, он вложил сэкономленные средства в дальнейшее развитие. Безусловно, это требует мониторинга для того, чтобы просто понять, эффективна эта льгота или неэффективна. Поэтому, конечно, стараемся мониторить. Безусловно, это не так просто. Одной из там глобальных проблем у нас является нехватка кадров, да, нам катастрофически не хватает людей, работы сильно перегружены, поэтому не всегда удается, наверное, эффективно отследить 100% тех, кто получил меры поддержки, но в целом мы стараемся это делать.
Можно ли так сказать, что у вас есть конкуренты на рынке инвестиций? Ну, то есть предприниматель может выбрать, куда инвестировать, в Московскую область или еще куда-то. Безусловно, кто ваш основной конкурент?
Безусловно, эта здоровая конкуренция существует между субъектами Российской Федерации. Есть всевозможные рейтинги. Вот на Питерском экономическом форуме объявляются результаты рейтинга агентства стратегических инициатив, наверное, главного рейтинга в Российской Федерации по субъектам, по инвест-климату. И там идет достаточно ожесточенная борьба за лидирующие позиции. Кто основной конкурент Московской области на рынке привлечения инвесторов? Тут, наверное, больше зависит от того, о каком инвесторе мы говорим. в сфере, в одной сфере это может быть Калужская область, в другой сфере достаточно отдаленный от нас Татарстан, да? В какой-то третьей сфере может быть Ярославская область, которая поближе. То есть основная конкуренция, конечно, среди тех, кто находится рядом, ну и конкуренция среди тех территорий Российской Федерации, тех субъектов, где есть особые экономические зоны, потому что условия приблизительно одинаковые во всех особых экономических зонах на территории всей Российской Федерации. Поэтому необходимо придумывать что-то такое уникальное, что заинтересует этого инвестора. Вот, поэтому конкуренция, ну, наверное, как правило, при выборе площадки рассматривают Московскую область, Ленинградскую область, Калужскую область, Ярославскую область и очень часто Татарстан.
Готовы ли вы делиться своим опытом с другими субъектами?
А мы это периодически делаем. Вот когда создавался Центр содействия строительства, к нам, после того, как мы его создали, запустили, и к нам приехал ряд делегаций из других субъектов, к нам приезжал председатель правительства Российской Федерации, заместители председателя приезжали инспектировать, что же мы такого тут нового напридумывали. Ну и после этого пошла вторая волна посещений со стороны наших коллег из других регионов, которые перенимали опыт. К счастью или к сожалению, не в каждом субъекте есть смысл создавать такого рода структуру. Почему? Потому что просто количество проектов, которые требуют сопровождения, оно часто отличается на порядок. И если в Московской области количество проектов там в активной фазе более 1200, это без жилищного строительства и от 50 миллионов рублей, то в какой-то другой области, да, там не будем сейчас говорить там, в какой конкретно, ну, в какой-то другой, в том числе, например, в Центральном федеральном округе, таких проектов 100, да, может быть, 150, то есть на порядок меньше. В какой-то области может быть сопоставимое количество. Поэтому не везде опыт подходит, но то, что подходит, конечно, стараемся обмениваться. Сейчас сами, например, активно изучаем опыт других регионов по внедрению новой меры поддержки, которую разрешил нам внедрить федеральный законодатель. Так называемый инвестиционный налоговый вычет. Очень интересная мера поддержки, и мы над ней активно сейчас боремся, да, работаем над ней, пытаемся понять все-таки, какие основные условия применения этой льготы можно установить, и очень активно смотрим на то, как это сделали в других субъектах, кто уже успел это сделать. Таких субъектов там порядка 10 сейчас, и вот мы этот опыт изучаем. Поэтому, конечно, обмен всегда происходит, и конкуренция тоже, она здоровая есть, и без нее никуда.
К сожалению, наше время подходит к концу, поэтому, наверное, последний вопрос. Могли бы ли вы дать какой-то совет предпринимателю или инвестору, который, может быть, планирует создать свое предприятие, открыть в Московской области или рассматривает такую возможность?
Обязательно. Первый совет такой: быть уверенным в том, что все те меры поддержки, которые мы заявляем на наших интернет-ресурсах,
Не настоящие.
они настоящие, они правда работают, да? И зайдя там на тот же инвестпортал, можно даже почитать историю успеха крупных компаний, которые получают эти меры поддержки. Это первый совет. Второй совет не терять времени и на самом старте реализации проекта обратиться в Министерство инвестиций, найти того руководителя структурного подразделения, который отвечает за ту или иную выбранную вами меру поддержки. Это не только мой блок, но и ряд других блоков. И обязательно связаться. Еще раз повторюсь, связаться очень просто. Зайдите на сайт, напишите на электронную почту. И третье, наверное, если кто-то, кто нас слушает или услышит, выбирает, где реализовать проект в Московской области или в любом другом субъекте Российской Федерации, я скажу так, что, как в той рекламе, если вам предложат где-то более комфортные условия, приходите, расскажите,
Сделаем лучше.
какие, мы сделаем еще лучше, да.
Ой, это потрясающе, мне кажется, завершение эфира. Спасибо большое всем, кто нас слушал, и до новых встреч.
Спасибо.